9. Прошло 3 дня. Фима начала свыкаться с царским теремом и своим новым положением. Царя в эти дни она не видела ни разу. Согласно неизменному обычаю, он не должен был видеться с невестой до тех пор, пока она не будет торжественно наречена царевной и обручена с ним. Обручение это должно было совершиться через 2 дня. Царь всей душой рвался в терем, но все же не осмеливался навестить Фиму. Дни казались ему утомительно долгими, и ни в чем не мог он найти развлечения. Да и все как-то вокруг него изменилось. Он не узнавал прежних близких людей своих, чувствовал, что почему-то они не те. Особенно поражала его перемена, происшедшая в Морозове. Между воспитателем и воспитанником, несмотря на все усилия боярина скрывать свои мысли и чувства, легло теперь многое. Алексей Михайлович не раз пристально вглядывался в Бориса Ивановича и с изумлением замечал, что тот как будто даже избегает его взглядов. Наконец это стало его мучить. Он всегда так горячо любил Морозова, и особенно теперь, в одни своего счастья, ему тяжело было видеть отдаление воспитателя. Ему, напротив, хотелось бы, чтобы тот радовался его радостью. Он решился прямо заговорить с ним. «Иваныч», — сказал он, кладя свою руку на плечо Морозова и ласково заглядывая ему в глаза, — «чем я огорчил тебя? Или виноват, что не тебя послушался, а послушался своего сердца?» «Ах, Иваныч, да как же тут? Разбери сам! Должен я был избрать жену себе по сердцу, ну и избрал ту, что краше для меня солнца небесного. Неужто ж мне было уйти от нее, отвернуться? Да мне смерть без нее, вот что!» Морозов отвечал на это мерным и спокойным голосом. «Коли ты ее так любишь, государь, ну и ладно, да будет над вами благословение Божие. И не то мне горько, что избрал ты Ефимию Рафовну. Не след тебе так думать, выкинь ты это из мыслей. А то мне горько, что ты скрывался перед дядькой своим верным, не захотел поведать своих мыслей, открыть сердце, как бывало, счел меня недостойным». Алексей Михайлович не дал договорить ему, бросился к нему на шею и только повторял: «Не кори меня, Иваныч, видит Бог, люблю тебя по-прежнему». Морозов постарался казаться довольным этим объяснением и только больше с этой минуты наблюдал за собою, скрывая свои ощущения. По вечерам царь спешил к сестрам. Он знал, что там нет Фимы, что ее поспешно удаляют при его приближении, но он знал также, что с сестрами можно поговорить о ней, узнать, что она в этот день делала, что сказала, что велела передать ему. И он расспрашивал сестер о каждой мелочи, заставлял их по несколько раз повторять одно и то же. И возвращался к себе все более и более очарованный своей невидимкой невестой. А по его уходе царевны проходили в покое Фимы, и там опять начинались те же разговоры. Царевны уже сдружились с Фимой. В их скучной, однообразной жизни она являлась новым развлечением. Им интересно было порасспросить ее о том, о другом, о ее прежней жизни, о том, чего она навиделась, что вынесла в последнее время. Ничего-то они не знали, ни о чем не имели понятия. При жизни матери все чрезвычайно бережно обращались с ними, потому что царица строго оберегала дочерей от всякого лишнего слова. А со смерти царицы прошло еще немного времени, и хоть в тереме стало свободнее, но все же еще некогда было многого наслышаться. Особенно поразил и заинтересовал царевин откровенный рассказ Фимы о нападении на усадьбу, о бегстве от разбойников. Царевны слушали этот рассказ, как самую интересную сказку. Старые сказки уже все давно надоели, а это была новая. Царевны были молоды, им еще и в голову не приходило завидовать Фиме, завидовать ее будущему первостепенному положению в тереме. Напротив, они радовались, что у них будет новая молодая хозяйка, которая, наверное, разрешит многое такое, чего теперь не позволяют старые суровые боярыни. И они привязались к Фиме, как будто давно уже знали ее, они с детской радостью принялись за многотрудное дело. Снаряжение приданного царской невесте. Но кроме царевен, да отчасти боярыни Годуновой, у Фимы не оказалось друзей в тереме. Напротив, все боярыни с каждым часом вооружались против нее больше и больше. Никак они не могли примириться с мыслью, что дочь бедного касимовского дворянина будет их царицей. Многое бы дали они, чтобы эта свадьба расстроилась, чтобы в новой царевне оказался какой-нибудь изъян. Да отчего же и не быть этому? Многие еще помнили судьбу невесты царя Михаила Феодоровича, Марьи Хлоповой. Эта Марья Хлопова, как и теперь Фима, была из незнатного рода, и ее избрание пришлось очень не по вкусу тогдашним сильным боярам. Они опасались новой родни царской, и тем более, что некоторые из Хлоповых отличались нравственными достоинствами и сразу полюбились молодому государю. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Царская невеста была уже наречена царевной и жила в тереме. Случилось так, что ее родной дядя крупно поговорил с одним из самых сильных бояр, Михаилом Салтыковым. А через несколько дней после того царевна вдруг заболела. Болезнь ее была странная. Рвало и ломало нутрь, и опухоль была. Государь поручил наблюдать за лечением своей возлюбленной невесты, тому же Кравчему Михаиле Салтыкову. Лечил сначала доктор Валентин Бильц, затем показывали ее лекарю Балсырю. Они объявили болезнь девушки незначительной и уверили, что от болезни порухи чадородию быть не может. Салтыков отстранил доктора и лекаря, а рассказывал царю, будто они признали болезнь его невесты неизлечимой и жизнь ее ненадежной. Вместе с этим он успел вооружить против царевны и родных мать государя, великую старицу Марфу Ивановну, имевшую очень сильное влияние на сына. Как ни боролись Хлоповы с боярской интригой, но осилить ее не могли. Назначен был собор, который решил, что невеста государевой радости не прочна, а потому ее следует сослать сверху. И сослали несчастную Марью Хлопову, хоть она и совершенно оправилась от своей болезни, отправили ее в Тобольск, разлучив при этом с отцом и матерью. Долго молодой царь Михаил Феодорович не мог забыть своей милой невесты, но с матерью, строгой и властной старухой, да с боярами лукавыми, он не в силах был бороться и, наконец, покорился своей участи, выбрал себе такую царицу, которая была по мыслям всем окружающим. «Эх, кабы и с этой болезнь какая лихая случилась!» Думали обиженные боярыни. Может, и ее бы сослали сверху, а царь выбрал бы другую, кого-нибудь из наших. А тут вдруг, будто в ответ этим злобным желаниям, прошел по терему глухой слух, которому жадно стали прислушиваться боярыни. Одна из постельниц царевны, Манка Харитонова, будто бы рассказывала сильным девушкам, что царевную нынешнюю ночью случилось что-то неладное. Спала она тихо и спокойно, и вдруг ее стало метать по постели, поднимала ее вверх на аршин, а то и более. А у рта пена, и будто бы видела все это своими глазами Харитонова. Боярыни тотчас же стали допрашивать Манку, но та ото всех своих слов отперлась, и как ни искали, кто пустил по терему слух недобрый про новую царевну, а разыскать ничего не могли. В другое время, конечно, розыски так не прекратились бы, пустили бы в ход пытку, так и те, кто ни слова не говорил, наплели бы на себя со страху до муки всякие небылицы. Но теперь боярыни для самих себя разыскивали и, в сущности, потушили это дело, не донеся о нем, кому следовало. Одному они все печалились, что царевны не на их стороне и ни малейшему дурному слову не хотят верить про братнину невесту. Будь это иначе, они ловко бы и скоро повернули дело. А теперь как быть, и ума не приложишь. Да что тут думать-то, порешила, наконец, княгиня Пронская, более всех ненавидевшая Фиму из-за своей дочки. Правда ли то, али нет, а боярину Морозову нужно про все доложить немедля. Он царский дядька, он первый человек. Коли что, так он и в ответе будет. На нас поклеп взведет, что мыди утаили. Собеседницы княгини в один голос согласились с нею. Они знали, что Морозов подставлял Милославских, и нежданный царский выбор ему острый нож в сердце. В тот же день князь Пронский побывал у Морозова и передал ему со слов жены о том, что в тереме носятся недобрые слухи, будто бы царская невеста испорчена. Морозов выслушал внимательно, задумался и потом проговорил спокойным голосом: «А не всякому слуху верь, князь! Да и княгине своей закажи на то же. Мало ли, что бабе язык наболтает. Ведь царевну доктор немец осматривал и нашел в полном здоровье. Это теремные бабы с досады да зависти надумали, я так полагаю. Так скажи-ка ты княгине, чтобы она о тех речах пустяшных лучше помалчивала, о себе бы подумала. С таким делом шутить не след, избави Бог, царь узнает, сыск пойдет, так многим тогда плохо придется. Ишь ведь право, что надумали!» Пронский с изумлением глядел на Бориса Ивановича. Совсем он его спутал этими словами. «Ох, хитер же ты, Бориска!» — подумал он. «Кажись, черт ты и того проведешь, а уж нам-то грешным где тебя раскусить?» Так вот и остались пока ни с чем теремные завистницы. Между тем слух все же был пущен, он шепотом повторялся во всех углах терема. И если бы Фима была внимательнее, она бы заметила странные и подозрительные обращаемые на нее взоры. Но ни она, ни царевны в своих хлопотах и радости ничего не заметили. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.